Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». Сейчас во многих городах нашей страны есть художественные студии, в которых дети обучаются иконописи. Но совсем другая ситуация была 20 лет назад. Тогда это было в диковинку. Первая подобная выставка детских работ прошла в Петербурге в 1991 году. Ее участники, конечно, давно выросли, но сами работы сохранились. Сегодня мы сможем их увидеть, а также пообщаться с педагогом, который обучал детей иконописи в те годы, Еленой Щукиной. Кстати, она и сейчас продолжает заниматься с детьми. Елена Щукина уже 30 лет учит детей рисованию. Ее студия «Зеленый мост» – одна из старейших в России. На занятиях дети играют с предметами, учатся из разнообразных вещей составлять гармоничные композиции, рассуждают о совместимости цветов и фактур. А иконопись? К ней педагог и ее ученики пришли стихийно, по наитию. Сначала Елена Алексеевна сделала ставку на развитие у юных художников чувства прекрасного. Может, именно это и привело детей к желанию писать иконы. Зачастую инициатива шла от самих ребят, а умный учитель лишь направлял их.
Просто картонку принесли, вот была потребность написать успение у маленького ребенка, казалось бы, 8 лет. И я просто поддержала идею детей, потому что мы с детьми ездили, вот я со своими собственными детьми ездила по таким, будем говорить, самым знаменитым местам Сибири. Это Тобольск, Томск, Омск, Красноярск. И везде ходили в храмы. А когда мы приехали еще и в Вологду, там очень много было храмов, дети посещали. И я им ничего не навязывала, они просто сами проникались.
Не навязывать, а предлагать – пожалуй, вот основной принцип работы с детьми, дающий неожиданные результаты. Ведь этот принцип строится – на основах свободы.
А я ему говорю, ну вот ты берешь фон оранжевый, но такого нет в иконописи. Так как я преподавала историю русской культуры в университете в НЭТе, там изучали все каноны русского искусства. Я говорю, почему ты берешь оранжевый? Он не может объяснить. Я так чувствую. Вот, ну вот на этих ощущениях и написана эта работа, причем, вы видите, тут ничего под линейку не нарисовано, все от руки, даже немножко дрожащие нимб, это вот трепет детской руки передан. Вот, и поэтому совершенно произвольно выбраны цвета, зеленый, например, цвет жизни, он, опять же, сочинил сам. Немножко раздражает вот это, на мой взгляд, немножко рамка коричневого. Я его спросила, почему вот такой цвет темный. Он говорит, это цвет запекшейся крови. Как бы он уже понимал, что историю Христа, чем все кончится. Радужное детство, и потом в рамке запекшаяся кровь. Это мальчику 7 лет, и он практически сверстника и рисовал. Такое глубокое погружение именно в этот образ совершенно потрясающе. Она чудом уцелела, эта работа. Вот. И, наверное, это не случайно, что она уцелела. А эту работу дети писали в детском саду. Это 6 лет. Вход в Иерусалим. Вы, наверное, узнаете персонажей. И видя даже по детской стилистике, что это дети маленькие рисовали. Но, тем не менее, она такая яркая и живая получилась. И, главное, полна оптимизма. Вот обратите внимание, как дети рисуют архитектурные сооружения, горы. Но здесь важно даже не это. Здесь важно, что ребенок отошел от канонов. Обычно иконы пишут темперой, а он чем? Рисует пастелью. Но это не раздражает. Сейчас, спустя время, особенно, кажется очень мило. Ну вот есть и традиционная работа, которая перед вами. Она написана мальчиком постарше. Вот. Ну, вы знаете, некоторые иконы не подписаны. Они специально их не подписывали. Дети постарше уже не подписывали иконы, потому что вообще в иконописи принято не подписывать. То есть ты просто подаришь миру образ, который ты создал и Мы же знаем только нескольких авторов икон. Андрей Рублев, то есть Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий, Даниил Черный, остальные неизвестные авторы. Поэтому и дети пошли по этому пути некоторые. Хотя вот автор работы «Благовещение» – это девочка 17 лет, вот возраста Марии. Эта девочка опытная, у нее уже 5 лет было стаж перед тем, как она рисовала. И стала она уже профессиональным художником, то есть она уже выбрала эту стезю. Вот, училась в Петербурге и сейчас работает художником. А вот ту икону написала моя дочка. Она называется «Крещение». Вы, наверное, видите по сюжету. Ей 10 лет. Она тоже достаточно опытная. И писала темперы. Вот. В общем-то, рисовала с 1,5 лет. Ну, здесь вот где-то около 8,5 лет стажа. Но я не старалась вмешиваться в ее интерпретацию, потому что у детской иконы есть свои особенности, своя стилистика. И поэтому, наверное, это будет еще требовать своего изучения. Но я хочу сказать, что, наверное, хорошо, когда дети с детства приобщаются к таким вещам, они погружаются в них, и это становится частью их внутреннего мира. Они уже по-другому воспринимают и Библию, и Евангелие, все, что с этим связано, потому что они все это прожили сами. А здесь мы опять видим пастель, причем втертую пастель. Омовение ног. Помните момент, когда Христос омывает ноги своим ученикам. И когда дети писали эту икону, я всегда им говорила, вот надо так относиться друг к другу, заботиться друг о друге, для того, чтобы эти отношения были действительно на очень высокой ноте. И вы видите, что дети уже рисуют образы в разных позах, причем здесь нет такого чисто... Они не срисовывают, они создают свои собственные образы. Многие дети даже читали Евангелие и пытались по-своему осмыслить те сцены, которые вы сейчас перед собой видите. Здесь перед нами восковая пастель. Ну, это вообще потрясающая работа «Воскрешение Лазаря». Посмотрите, как все радуются и удивляются. И опять это детское видение, оно обогащается цветовыми переходами. Это ощущение через цвет всеобщей радости, ощущение чуда.
Кажется, что педагог дает детям полную свободу, это так, но их творческая независимость вырастает из знаний, поездок по святым местам и чтению Святого Писания. Елена Алексеевна убеждена, свобода приносит добрые плоды лишь в паре с разумной строгостью.
Очень важно давать детям свободу. Другое дело, как вот к ней относиться, к этой свободе. Но сейчас тоже много свободы. Ну и что происходит? Я хочу вот это. И когда мы начинаем потакать детям в этих «я хочу», мы можем ребенка потерять, потому что ребенка надо, конечно, воспитывать и очень серьезно и строго в соответствии с нашими старыми традициями. В строгости раньше воспитывали детей, и это давало хорошие результаты. Поэтому у нас, вы, наверное, по работам чувствуете, мы относимся к детям серьезно и требуем от них полной отдачи. Только тогда получается тот результат, который радует всех. И ребенка, и зрителей, и родителей, всех, кто к этому прикасается.
Работы учеников студии «Зеленый мост» выставлялись в Государственном русском музее в Петербурге, в галереях и залах Германии, Швейцарии, Италии. Елена Щукина всегда стремилась к тому, чтобы дети как можно больше бывали в новых местах – и учились новому.
В Италии нам сказали, вы знаете, вы все время ездили к нам учиться, нам пора приезжать к вам учиться, потому что сейчас ваше время абстрактного искусства, абстрактного мышления. Вы же добились высоких результатов в иконе, сейчас время условного рисования. И мы ждем, когда вы нас пригласите на такие проекты, где мы у вас будем учиться. Это вот разговор был в Милане, в художественной школе «Ода».
Раньше, когда люди жили ближе к природе, к земле, у них само собой развивалось чувство пропорции и красоты. Сколько вкусов в самотканных бабушкиных ковриках и вышивках, как прекрасны национальные костюмы и даже простые предметы быта прошлого. В наш мультимедийный век вкус формируется уже не восходами над озером, не васильками в поле, а телегероями, и по детям это особенно заметно.
Они как раз приходят сейчас с искаженными пропорциями. Сейчас вся мультипликация, она искажает пропорции, внутреннюю гармонию ребенка. Вы же заметили, большие головы, маленькие тела. Это разрушает внутреннюю гармонию. А дисгармония, она рождает порок. Почему так важно приобщаться вот к таким божественным вещам, как иконы? Потому что она делает человека, как вам сказать, человека вот... Гармоничным, да.
Целостным.
И целостным, да, прекрасным. Он выполняет свое назначение на земле. А когда ребенка напичкают интернетом, вот, различными программами, мультипликацией, там что происходит? Дисгармония, и ребенок начинает быть агрессивным, он раздражается, он неуправляемым становится. И это можно использовать в таких целях, когда идет разрушение личности ребенка. Поэтому, когда мне приходят дети, как правило, первая проблема – диспропорция в рисунке, в ритме, в цвете, в композиции. И предстоит очень много поработать, чтобы все это вернуть. Они погружаются в виртуальный мир и иногда уходят от реальности. И поэтому там легко, что называется, эти души, как бы эти души уже использовать в каких-то недобрых намерениях. Они, да, они становятся управляемыми. Причем теми силами, которые стремятся разбалансировать духовную, внутреннюю сущность человека. А человек, который вырос в гармонии, он сильный, он полон энергии, он полон красоты, он не будем говорить так, самодостаточный, но он может создавать прекрасные творения, достойные веков. Очень важно разбудить в них это вот то, что изначально присуще нашим россиянам, это чувство цвета, ритма, пропорции, композиции. А где не учиться, как не у русской иконы? Потому что тот же Андрей Рублев нас учит пропорциям, да, удивительным. Ведь Андрей Рублев, он не просто пишет образы, он меняет пропорции, причем так меняет, что мир становится от этого только светлее и лучше. То есть поменять пропорции, вот то, что вот заложено в человеке, он же делает удлиненные фигуры, да, и сделать это так гармонично под силу только гением. И когда мы прикасаемся с детьми вот к таким высшим проявлениям гармонии, они же на всю жизнь получают опыт вот такой и цветовой, и ритмический, и композиционный. И, естественно, делают тоже гармоничные вещи.
Конечно, браться без должной подготовки за иконопись не стоит. Нужно не только вдохновение, но и знание, и серьезность, и тонкий настрой души.
Это большая ошибка, когда каждому ребенку можно сказать, ты пиши иконы. И раньше это было ремесло для избранных. Не каждому позволялось писать иконы. Так и здесь. То есть нельзя сказать, вот ты хочешь и пиши. То есть, если у ребенка есть потребность, надо просто приводить либо в специализированные школы, вот, есть и православные школы, и только там постигать эти законы. Небрежность в образах недопустима здесь. Здесь нужно проникновение, прочувствование, понимание ответственности того, что ты делаешь. Потому что у нас часто бывает, что мы не умеем рисовать, а мы беремся и говорим, а вот мы так видим. Таких выставок очень много, когда вот мы так видим, а там, собственно, смотреть-то и не на что. Ты еще не научился, ты ничего еще не понял в этой жизни. К сожалению, вот таких выставок все больше и больше. А что мы в них черпаем, когда приходим? Что мы можем черпать в пустом стакане? Когда сам человек еще не наполнен духовной жизнью, вот, когда он как пустой стакан, мы так же опустошаемся, как он сам. Поэтому так важно, чтобы нам было что сказать этому миру. Наполни себя духовным смыслом, а потом разговаривай с этим миром.
В нашей традиционной рубрике «Мастер-класс» сегодня мы будем учиться делать эко-кормушку.
Добрый день! Сегодня мы находимся в студии Handmade Money. Это творческая студия мастер-классов для взрослых и детей. Меня зовут Карелова Нина, и сегодня я проведу для вас мастер-класс по эко-кормушке. Делается она из экологически чистых материалов, натуральных, из соленого теста и разных семян и зерен. Для мастер-класса нам понадобятся разные формочки для теста, шнурок, ножницы и скалка. Начнем с того, что мы сделаем с вами соленое тесто. Для этого нам понадобится мука, соль и вода. Берем в соотношении 1 стакан муки и 0,5 стакана соли. Еще не добавляя воды, мы перемешиваем все это руками. И теперь постепенно вливаем воду. И начинаем замешивать тесто. А теперь можно выложить тесто на подставку и замесить его на столе. Омнем тесто как на пирожки, и оно должно получиться эластичным и не липнуть к рукам. Мы раскатываем пласт толщиной где-то 6-8 мм. Делаем это из шарика. Пласт должен быть равномерный по толщине. А теперь мы придаем форму нашей эко-кормушке с помощью формочек или различных стеков для лепки. Вкладываем и придавливаем. Вот что получилось. Ромбик. Теперь можно сделать кормушку потолще. Для этого нам нужен шарик побольше. И раскатать его тоже потолще. Теперь мы можем сделать форму сами. Например, сердечко. Отрезаем лишнее. И начинаем подбивать стеком, придавая нам нужную форму, более круглую. Теперь мы делаем отверстие в каждой эко-кормушке, чтобы могли потом ее повесить на дерево. Делаем это с помощью зубочистки или деревянной шпажки. Отверстие нужно делать чуть подальше от края, не здесь, а где-то вот здесь вот. Наполнять кормушки мы будем фасолью, пшеном, семечками, макарошками. Чтобы приклеить наши семена, мы слегка увлажняем поверхность кормушки. Это можно даже делать с помощью стека. Этого будет достаточно. А теперь мы с вами будем выкладывать семена на нашу влажную поверхность в любом порядке или создавать какой-то красивый орнамент. Да, слегка мы их придавливаем, чтобы они у нас закрепились. но не очень глубоко, чтобы птички могли их достать. А мы сделаем цветочек. Серединку мы сделали из различных семян, а лепесточки из фасоли, к примеру. А края мы можем заполнить макарошками. И пустые места можно тоже засыпать пшеном или какими-то мелкими семенами. Теперь с помощью зубочистки или какой-то палочки мы придавливаем мелкие детали. Теперь мы переворачиваем нашу кормушку и с обратной стороны делаем то же самое, то есть увлажняем и выкладываем наши зерна. Их можно прикреплять с торца, чтобы создать объем. Например, с одной стороны у нас семечки, а с другой стороны у нас будет фасоль. И тоже слегка придавливаем. А в серединку произвольно насыпаем мелкие семена, мелкое зерно. И тоже их слегка придавливаем, можно уже пальчиком. И в самом конце мы делаем петельку для нашей кормушки с помощью вот такого шнурка. Отрезаем. В отверстие кормушки мы продеваем ниточку. И делаем узелок. Кормушка наша почти готова, теперь осталось ее высушить. И через 2-3 дня, когда они высохнут, вы можете с ребятками пойти и повесить их на дерево. Но брать вот так за веревочку еще нельзя, потому что она может порваться. Детям очень нравится делать такие кормушки, потому что они любят работать с чем-то мелким, с семенами, перекладывать их, складывать. А тем более здесь нужно создать не только полезную кормушку, но еще как-то сложить красиво семена. Здесь развивается мелкая моторика, фантазия у детей, а самое главное – любовь к природе, ведь кормушка делается для птиц.
Завершит нашу программу православная писательница Ирина Рогалева. Она прочтет вам сказку, которая научит детей жертвовать своим благом ради других.
Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня я прочитаю вам сказку про барашка по имени Облачко. Жил-был барашек. Он был такой белый, что все звали его Облачком. Барашек любил гулять на зеленом лугу, слушать пение птиц и смотреть на небо. Еще он мечтал полететь вместе с облаками, чтобы повидать дальние страны. У хозяйки Облачка было двое детей – мальчик Саша и девочка Маша. Они очень любили барашка и вместе с псом Шариком пасли его на лугу, угощали сладкой морковкой или яблоками.
«Бе-бе, как вкусно! Спасибо вам, вы настоящие друзья!» —
всегда говорил им барашек, уплетая угощение. Однажды в конце осени в хлев, где жили барашек, корова и поросенок, пришла хозяйка. «Можно я тебя подстригу?» – спросила она Облачко. «Скоро наступит зима, и мне нужна шерсть на теплые носочки и варежки для Саши и Маши».
«Бе!» – замотал головой барашек. «Я не хочу отдавать свою шерстку. Я боюсь замерзнуть». «К тому же, если меня подстричь, то я не буду похожим на облако», – подумал он. «Ты правильно поступил!» – похвалил барашка-поросенок, слышавший разговор. «Никогда не отдавай другому то, что тебе самому может пригодиться!» И, довольный собой, он захрюкал.
«А я думаю, что тебе надо согласиться на стрижку», — сказала корова. «Надо всегда помогать друзьям!»
«Не слушай корову!» — хрюкнул поросенок. «Подумаешь, друзья, ты без них прекрасно проживешь!»
«И я так думаю», — согласился с поросенком Облачко.
Вот так Саша и Маша остались зимой без варежек и теплых носочков. Однажды в морозный день они не выдержали и выбежали на улицу. Дети не заметили, как замерзли, и простудились. За зиму облачко оброс еще больше. Его густая длинная шерсть испачкалась, свалялась, и барашек уже не напоминал легкое нежное облако.
«Даже не знаю, как теперь тебя называть», – смеялся над ним поросенок. «Сейчас ты похож на серый валенок».
«Му, не надо его мучить», – защищала барашка корова.
Однажды к ним в хлев забежал шарик.
«Из-за твоего упрямства Саша и Маша пошли в мороз гулять без варежек и носочков», – сообщил он барашку. «Дети простудились и теперь болеют. Они так тебя любят, а ты пожалел для них шерсти».
Услышав эту новость, барашек очень расстроился.
«Подстригите меня, пожалуйста», – попросил он хозяйку, как только она пришла в хлев.
«Эх, облачко, облачко! И почему ты сразу не согласился нам помочь? Ладно, лучше поздно, чем никогда», – вздохнула хозяйка и пошла за ножницами.
Увидев стриженого барашка, поросенок принялся хохотать. «Ой, не могу! Ой, как смешно! Какой ты, оказывается, худой! Одни ребра! Теперь ты похож на какую-то косточку!» «Не расстраивайся! Скоро у тебя отрастет новая шерсть!» Утешала барашка корова.
Вскоре шарик рассказал, что из шерсти хозяйка связала и варежки, и носочки для Саши и Маши. Барашек был так этому рад, что дразнилки поросенка его перестали огорчать. Наконец наступила весна, и барашка выпустили на улицу.
Стесняясь своего вида, он вышел из хлева последним.
«Смотрите, наше облачко идет!» – услышал он голоса детей. К нему со всех ног бежали Саша и Маша. Барашек посмотрел в лужу и увидел, что снова оброс белой пушистой шерстью. Вдруг где-то вдали раздался церковный колокольный звон.
«А почему звонят колокола?» – спросил барашек.
«Сегодня же праздник праздников, Пасха!» – хором ответили дети. – «И у нас для тебя есть подарок». И они повязали на шее облачко колокольчик на нарядной красной ленте.
«Спасибо! Я всегда мечтал о таком колокольчике! Теперь и у меня будет праздник!» — помотал барашек головой, радуясь веселому звону. «Жаль только, что моя самая заветная мечта никогда не исполнится».
«А что это за мечта?» — спросили дети.
«Полететь по небу вместе с облаками, чтобы посмотреть дальние страны».
«В такой праздник может случиться любое чудо», — сказала подошедшая хозяйка. «Мы так хотим, чтобы твоя мечта исполнилась», — воскликнули Саша и Маша. И вдруг сильный порыв ветра оторвал облачко от земли. «Ура, я лечу!» – обрадовался он, поднимаясь все выше и выше. «Возвращайся скорее!» – закричали дети.
«Я обязательно вернусь!» – донесся до них голос друга.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!